Шоковая терапия, экономическая теория, а также комплекс радикальных экономических реформ, базирующихся на этой теории. Эти реформы, как декларируют постулаты шоковой терапии, направлены на оздоровление экономики государства и вывод ее из кризиса. К таким реформам относится моментальная либерализация цен, сокращение денежной массы и приватизация убыточных государственных предприятий.
Ну, обсуждая этот вопрос, хотелось бы прежде всего сказать о том, что любая система, в том числе в данном случае мы обсуждаем систему построения капитализма в России, при том, что капитализм должен был заменить собой социализм, который существовал в СССР. И в России, в СССР как части СССР. Вот любая система построения капитализма и вообще любая вот система срочного перехода вот в такое вот капиталистическое состояние, она, естественно, чревата некими рисками. Можно просто действительно перейти в это другое капиталистическое состояние, и вопрос, в какое именно, потому что состояния эти бывают разные. А можно просто все сломать и никуда не перейти. А при этом, чем более радикально осуществляется переход из одной системы в другую, тем больше риск того, что ты пациента этим убьешь. Сам термин «шокотерапия», он же содержит в себе «шокотерапия». Впервые он использовался по отношению к психиатрическим больным, на которых действовали там, электрошоком или каким-то другим шоком. Считалось, что гигантское шоковое воздействие, которое само по себе создает стресс, в состоянии именно силой этого воздействия, самим фактором этого стресса встряхнуть существующие устоявшиеся неправильные системы, и за счет этого, возможно, саморегуляция приведет к тому, что системы окажутся правильными. Соответственно, так сказать, там, людей с тяжелыми психическими повреждениями и так далее терзали шоками или чем угодно еще. Их в конечном итоге можно было подвергать любым суперстрессовым воздействиям, надеясь на то, что эти суперстрессовые воздействия откроют что-то психики больного и подавят что-то другое. При этом не что-то специально точечно подавлялось, а что-то специально мобилизовывалось. А вот удар наносился по всему в целом, а потом считалось, ну, глядишь, там, поскольку доминируют больные системы, то они умрут, и поскольку, когда умрут больные, может быть, возникнут здоровые, то, может быть, они и возникнут. Сам этот принцип авось, может быть и так далее, вместе с этим радикализмом, вот немедленно, в кратчайшие сроки, поскольку нужно быстро перейти из очень неправильного состояния в совсем другое, правильное и спасительное, и быстро, да, то как можно больше шока, еще больше шока, резче контраст, больше удар по системе, сильнее наносить удар в любую точку системы. Весь этот принцип сам по себе, ну, вызывает много вопросов. Первая часть вопросов связана с тем, так ли же был плох социализм, как абсолютно альтернативное мироустройство, ничего общего с капитализмом не имеющее. Если он позволял развиваться, если он позволял создавать какие-то вменяемые модели жизни, модели воспроизводства, модели правильного распределения доходов между людьми. Я уже много раз говорил, что когда профессор, заведующий кафедрой, получает 600-700 рублей, а штукатуры или водители получают 200, то это пропорция правильная. Вопрос не в том, насколько цифры верны, а в том, что вот высококлассный специалист там, с особыми достижениями, с особым интеллектуальным уровнем квалификации и так далее, должен получать в 3 раза больше, чем специалист среднего класса. Да? Когда наоборот все происходит, то, во-первых, ни о каком развитии речи быть не может, это только деградация. Ну, а во-вторых, как бы это говорит о том, что систему-то хотят убить. Поэтому по факту мы видим, что систему перевели из неоптимального, возможно, но жизнеспособного состояния в состояние явным образом нежизнеспособное, не имеющее ничего общего с развитием, имеющее очень много общего деградации. Соответственно, возникает вопрос, ее так случайно перевели из одного более эффективного, тем не менее, состояния в менее эффективное? Или ее и хотели перевести из одного состояния в другое именно таким способом, а желательно, чтобы из менее эффективного еще более-менее и так далее. Иначе говоря, все эти молодые реформаторы были прогрессорами, как они считали себя, или регрессорами? И в чем прогресс, если как бы профессор, заведующий кафедрой доктор наук получает не больше по отношению к штукатуру и рабочему, а меньше, а сам этот рабочий штукатур получает не столько, сколько надо, чтобы хоть как-то воспроизводиться, то есть создавать семью, иметь жилье, так сказать, лечиться, обучать детей, лечить детей, кормить детей, а находится в стадии недовоспроизводства. А уж профессор тем более находится в этой же стадии. Почему же это состояние назвать более эффективным? Или грубее? Для кого оно более эффективное? Для этого большинства народа, которое лишено возможности воспроизводства, или для того страшного меньшинства, которое при этом получило очень много. И тогда возникает вопрос, когда проводили эти радикальные реформы, то чего хотели? Хотели добиться некого состояния, когда это меньшинство будет получать очень многое, а остальные перестанут получать что бы то ни было? Или хотели добиться действительно какого-то процветания для всех? То, как это осуществлялось, само это слово «шок», шокотерапия, побольше шока, побыстрее переход, при точном понимании того, что любой шок – это стресс, а любой стресс – это состояние между жизнью и смертью, когда систему можно-то вылечить, но гораздо больше шансов сломать. И чем круче шок, тем больше шансов ее сломать. Вызывает много вопросов. Далее вопрос возникает, как я уже говорил, в том, нужно ли было вообще переходить от социализма к капитализму, и чем, собственно говоря, плох был социализм, если он позволял воспроизводиться, так сказать, создавал более или менее нормальную иерархию, так сказать, вот этих приоритетов, типов профессий, там, в конце концов, известная фраза «учись, сынок, а работать будешь», помимо, а то работать будешь, помимо, так сказать, каких-нибудь негативных обертонов, имела и позитивный «учись». Да? Учись, иди наверх с точки зрения интеллектуального роста, квалификации. Это же главные черты, казалось бы, информационного общества. А те черты, которые сейчас существуют, это главные черты антиинформационного общества. Общество деградации, феодализма или чего угодно еще. И, между прочим, эти черты сейчас развиваются в нашем обществе, и никто их не останавливает. Итак, первый вопрос возникает, нужно ли было вообще переходить. Второй вопрос, если переходить, то куда? Как куда, скажут нам, в капитализм? Вопрос, в какой? Капиталистическая система, как и любая другая система, имеет свое ядро и периферию. Это как в яйце, желток и белок. Еще есть скорлупа, да? Свой охраняющий систему от соприкосновения с внешним миром. Так в какой именно капитализм был намечен переход? В капитализм ядра мировой системы? Или в капитализм периферийный, который так и называется, периферийный капитализм. Было ясно, что применяемые методы, есть методы перехода не к капитализму вообще, а именно к периферийному капитализму. То есть к капитализму типа колумбийского, латиноамериканского в целом, возможно, даже какого-нибудь там и полуафриканского. Это в лучшем случае. Потому что, как мне бы хотелось в дальнейшем обсудить, даже у этих типов периферийного капитализма есть все-таки своя собственная системно-функциональная логика, которая в случае нашей страны оказалась тоже нарушена. Итак, нас переводили в периферийный капитализм. Шоки нужны были для того, чтобы перевести в периферийный капитализм. А дальше возникает вопрос, что такое периферийный капитализм? Периферийный капитализм – это капитализм, в котором ядро пожирает периферию. Это капитализм, при котором должен быть дан на откуп ядру. Но если говорить очень грубо, то в пределах данной модели ядро грабит периферию. Ядро получает сверхприбыль за счет того, что оно размещается на этой периферии. Периферийный капитализм и неоколониализм – это почти одно и то же. В сущности одно и то же. Просто периферийный капитализм подчеркивает явление его политэкономическую характеристику, а неоколониализм – политическую характеристику как таковую. Итак, как бы правительство младореформаторов по сути своей занималось сознательным переводом страны именно в периферийный капитализм, потому что никакие шоки, и это знают все, в капитализм ядра никакие страны не переводят. Шоки же должны сломать некоторые местные, автохтонные структуры и дать структурам международным занять их место. по причине, предположим, их большей эффективности для кого? Прежде всего для самих этих структур. А так уж, а там уж как придется. В этом смысле ограбление – это все тот же термин, просто, так сказать, дать на место автохтонным структур, как бы разместить структуры, так сказать, международные и дать им извлечь максимум прибыли – это более корректный синоним того, что называется ограбить. Итак, возникает естественный вопрос о том, какими именно способами это делается. Какими способами переводят именно в периферийный капитализм, а не в капитализм вообще? Делается это с помощью ломки автохтонных структур, местных, местного производственного контура. Местный контур объявляется как бы паразитарным, неэффективным, там, патерналистским по отношению к государству, так сказать, бюрократизированным и так далее. Этот контур ломают. Является ли этот контур таким, каковым его называют? Иногда да, а иногда и нет. Чаще даже нет. Ибо что происходит в принципе в данном случае? Давайте рассмотрим просто для ясности, ну простой пример. Я международная корпорация, и я хочу зайти на территорию. И мне нужны вот эти объекты. А на этих объектах кто-то сидит. Какой-то местный капитал, полугосударственные какие-то фирмы, бог знает кто там, на каком-то венесуэльской нефти или на чем-нибудь еще. Что мне нужно сделать? Мне нужно эти структуры разорить любой ценой, подавить, разорить, поместить их в такую новую среду, в которой они станут абсолютно неконкурентными. Тогда они рухнут. И вот тогда, когда они рухнут, я смогу туда легче зайти. Но одно дело мне, как человеку, который, так сказать, управляет внешним этим, так сказать, фактором, вот какими-то международными транснациональными корпорациями, да, которые и являются агентами ядра на территории периферии. Одно дело мне разрушать все это, пользуясь только моими внешними рычагами. Ну, какие у меня могут рычаги? Я кого-то могу там подкупить, да? Так сказать, могу какое-нибудь международное давление оказать на систему, там, могу заплатить больше денег с тем, чтобы перебить конкурента, начать продавать продукцию по более низким ценам и так далее. А другое дело, если я, как эти самые совокупные, так сказать, ну, как пул ТНК, выступая еще от имени супергосударств, могу просто заставить ваше государство не поддерживать ваши местные структуры, а разрушать их. В этом случае возможности резко увеличиваются. Во-первых, это государство можно убедить не поддерживать эти структуры. Почему не поддерживать? А потому что это абсурдно и противоречит логике рынка. Позвольте, какой логике рынка? Какого рынка? Что сельскохозяйственные продукты на Западе не поддерживаются государством? На каждый доллар продаваемой продукции нет доллара дотации или евро? Нет, да, значит, эти, так сказать, структуры государств, которые находятся в ядре капиталистической экономики, очень даже поддерживают структуры частные, которые находятся в ядре государственной экономики, очень даже поддерживаются государствами. А вот структуры, которые находятся на периферии, государством не должны поддерживаться. Госкапитализм должен существовать на той территории, которая захватывает периферию. А на самой периферии должна капитулировать, у нее не должно быть возможности защищаться за счет наличия у нее госкапитализма. Поэтому самым желательным типом правительства является правительство, которое управляется с помощью пула транснациональных корпораций и стоящих за их спиной суперстейт, сверхгосударств, да? А не с помощью, так сказать, собственных национальных интересов. Правительства стран периферии, удобные для ТНК и стоящими за их спиной супергосударством, удобные для ТНК и стоящих за их спиной супергосударств, вот эти правительства стран периферии должны быть офисами ТНК. Так и было. Никто этого не стеснялся. Международный валютный фонд, как главное средство реализации интересов этих ТНК, предлагал кредиты правительству в обмен на эти кредиты, которые вдруг оказались безумно нужны, и без них просто помереть и ничего делать нельзя, правительству в обмен на эти кредиты диктуется линия. Правительство не вырабатывает национальную стратегию, оно является инструментом осуществления стратегии ТНК в явную или в закрытую. В закрытом случае говорится, мы вас спасаем от жуткого совка и вас вводим вон на настоящего капитализма, потерпите. Это закрытый путь осуществления стратегии ТНК на собственной территории. А если говорить, так сказать, для посвященных, то ясно было, что все эти правительства Гайдара, так сказать, Чубайса и все прочее, это просто офисы ТНК. В них сидели консультанты этих ТНК и МВФ. Эти консультанты откровенно говорили, что поскольку мы вам даем кредиты, выполняйте нашу линию, а не какую-то еще. И не спрашивайте нас, отвечает ваша линия интересам народов или нет. Она нужна кредитору. И циц. Кредитор продиктовал линию. Как сказать, правительство брало под козырек. И еще болтало оставшимся несчастным, которые там верили, что оно эти несчастные, а что они эти несчастные, будут завтра осчастливлены капитализмом. ТНК же, который это все диктовал, и от имени которого это диктовал Международный валютный фонд, да, хотела получить сверхприбыли на своей территории и захватить объекты, и отжать всю прибыль себе, то есть ограбить эти страны, в которых она осуществляет данную политику. За спиной уже стояло супергосударство, для которых важно было разрушить раз и навсегда конкурента. И вообще плевать было на то, даже какую прибыль получит ТНК. Получит, слава богу. Геополитическая суперприбыль стояла в том, чтобы этот больной никогда не вылечился. Вообще никогда не вылечился. Поэтому этому больному диктовали точно то, что должно было превратить, ну если грубо говорить, его насморк в онкологию или что-нибудь похуже. И только этим они и занимались. И всегда, в любых случаях, это шоковая терапия. Самой этот фактор шока организации. Есть фактор ломки, фактор перевода какой-то системы, которая находится в состоянии функционирования и развития, в состоянии деградации. Мне вас очень надо вылечить, у вас там головная боль или что-нибудь, что я возьму монтировку, стукну по голове, и может быть у вас там как-то так там клетки переместятся, что головная боль пройдет, а может быть у вас там опухоль, и она пройдет, а может быть я вам просто голову проломлю. Но поскольку у вас уже очень сильная головная боль, то я и стукну очень сильно, ибо клин клином выбивают. Стукну так сильно, чтобы желательно проломить череп. Ну извините, череп у вас оказался недостаточно прочный. Прошу прощения. И так я снова говорю, что все эти методы были, во-первых, методами разрушения действовавшего уклада, который обеспечивал и функционирование, и развитие, и который было совершенно непонятно, зачем его разрушать, если он обеспечивает базовые условия функционирования и развития. Исправлять понятно, разрушать непонятно. Второе. Разрушалось это якобы в пользу великого капитализма, и сразу под нос совали все примеры великих капитализмов, да, шведского, американского, французского, да, а методы, которые использовали, либерализация, шок и все прочее, это в лучшем случае, я еще раз подчеркну, в лучшем, являются методами перевода не в капитализм вообще, а в периферийный капитализм, условно колумбийского или венесуэльского, никарагуанского образца. И это тоже было понятно всем, кто это делал. Это второе. Третье. В ходе этих методов, поскольку речь идет о периферийном капитализме, то надо просто дать ядру пожрать периферию. Переводя на экономический язык, надо ТНК и их агентам на территории дать пожрать то, что еще может олицетворять собой национальную экономику. Это как бы все эти шоки, это средство пожирания национальных экономик. И ничего больше. Совершенных, несовершенных. Только когда их пожрут, они будут очень совершенными. Но не для вас, а для тех, кто вас пожирает. Никто не думает в таких случаях о ваших прибылях. Думает о прибылях ТНК. И стоящих за них спиной структур. Наконец, последнее. Делалось это в наглую. Международный валютный фонд давал какие-то кредиты, которые были непонятно зачем нужны. В стране, у которой были собственные ресурсы, но которая была дезорганизована так, что уже эти собственные ресурсы мобилизовать было нельзя, а дезорганизована она была ускоренным разрушением социализма,
После этого она оказалась на голодном пайке. Ей предложили ресурсы и продиктовали всю стратегию ее смерти. От А до Я. И так делали везде. И было известно, что так делали в Боливии, в других местах, те же люди. Они опять приехали делать все то же самое. И они это сделали. Теперь одно но. Даже при построении периферийного капитализма выполняются некие законы, которые в данном случае были нарушены. Основной закон заключается в том, что утром инфраструктура, вечером шок. Вечером инфраструктура, утром шок. Но сначала инфраструктура. Потому что производить шок при отсутствии инфраструктуры, на которую вот это вот, то, что ты встряхнул, должно лечь. Ну как, с чем это сравнить? Ну вот существует какая-то сеточка, на которой взбаламученные вещи должны сесть вот туда, да? Но должна быть сеточка, на которую вот вы встряхнули, это шок. Вы взбаламутили это все. А потом все должно сесть же на какую-то сеточку. Если сеточки нет, то чего вы взбаламутили-то? Поэтому сначала хоть тоненькие зачатки инфраструктур, чтобы они еще при этом встряхивании не сломались, а потом встряхнуть, и то аккуратно, и взбаламутив, может быть, оно сядет на эту сеточку, еще в сеточку магнитного тока побольше, чтобы к нему притянулось все. Но сеточки же не было вообще. Это как сейчас там западные безумцы говорят, что им главное, чтобы были свободные выборы. Ну скажите, ну свободные выборы можно приводить, предположим, в рабовладельческом Египте? Или феодальной Франции 12 века? Вот сделали свободные выборы. И что? Феодальная Франция или рабовладельческий Египет за счет свободных выборов превратятся в современное капиталистическое государство? Ну кто-то в это верит? Значит, сначала создаются инфраструктурные элементы, которые делают свободные выборы действительно демократическим механизмом. Ну, рождается этот независимый индивидуум, как бы один человек, один голос, теряются, так сказать, основы, так сказать, всех этой корпоративности и всех этих, так сказать, цеховых, сословных структур. Но если начать свободные выборы проводить в сословном обществе, то будет воспроизведено сословное общество в худшем его варианте. То же самое и с экономикой. Если вы не создали инфраструктуры и начинаете шок, то вы усугубляете все нездоровья, которые были. Потому что шок ваш бьет по всему, что осталось еще здоровым в системе. Он не по больным элементам бьет, а по здоровым. У социализма был воспроизводственный контур, вы его разрушили, а капиталистически не создали, да? Вы добиваете социалистически, а дальше начинается онкология. Что такое либерализованные цены в условиях отсутствия инфраструктуры конкуренции? Это сумасшедший рост цен. Это гипермонополизм, это подчеркивание худших черт советского общества, но только в отсутствии советского воспроизводственного контура, советского контура в развитии, то есть это регресс по-советски. Не развитие по-советски, а регресс по-советски. Капитализма больше не становится, регресса больше становится, потому что тот же самый государственный магазин и та же самая государственная система получает неограниченные возможности вас грабить на монопольной основе. И это понимали все, от Явлинского до Гайдара. Все они понимали, что они онкологизируют ситуацию. Почему же они это делали? А они сами по этому поводу говорили, почему. Потому что если это сделать, то будут, так сказать, мафиозные банды. А если этого не сделать, вернется социализм. Так мафиозные банды, мафиозная онкология, любая, лучше, чем социализм. Тут мы имеем дело с фанатиками, которые ненавидят социализм, поэтому для них все, что угодно, лучше. И с негодяями, которые прекрасно понимают, что мафиозные банды уничтожат страну. И только этого и хотят. Вот что такое либерализация цен, etc. Это способ уничтожения, убийства, сознательно примененный в определенных дозах против системы, которую они называли социалистической, которая на самом деле была просто системой воспроизводства и развития страны. Страна, лишенная системы, была брошена в регресс и социальную онкологию. Это мы имеем.